Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес походные ужасные новости. В нашем формате мы регулярно обращаем внимание на частные, казалось бы, события, которые носят, ну, некоторый символический или глобальный характер. Это может быть какое-нибудь очередное страшное судебное преследование ни в чем невиновного человека или какие-нибудь, ну, глупости или вот как в данном случае зверства. На этой неделе произошло знаковое событие, которое, на мой взгляд, в итоге еще сделает такой, позволит сделать российским властям шаг к тому, чтобы зверств в России было больше, они были более разнообразные и более такие символические. События эти произошли в Чеченской республике, которая контролируется Рамзаном Кадыровым. Там местные силовики выставили тело подростка, которого обвиняли в нападении на полицейского, убитого уже подростка, да, его выставили на площадь в чеченском селе, положили перед толпой людей, которых согнали туда. И вот представьте себе, у нас есть такая страшная фотография, лежит тело подростка на земле, рядом с ним стоят бюджетники и старшеклассники. Ну и, в общем, нужно позировать для того, чтобы всем было страшно, всем было понятно, что если кто-то в дальнейшем свяжется с Кадыровым, с его властью, то вот результаты будут такие. Простых судов, простых каких-то мер, связанных с законодательством Российской Федерации, явно уже недостаточно. Вот есть следующий шаг, который делает российские власти, в данном случае руками кадыровцев, для того, чтобы устрашать людей. Правозащитники, которые занимаются Чечней, они сразу увидели, что, в общем, здесь есть некоторая зловещая историческая параллель, что вот не просто так кадыровцам пришло в голову выбрасывать тело подростка на площадь и заставлять вокруг него кого-то стоять и позировать. Потому что еще во времена империи, когда Российская империя устрашала Северный Кавказ, показывала, кто здесь власть, показывала, значит, как она будет жестоко расправляться с любыми попытками неповиновения, были примеры того, как, значит, тех, кто воевал с Российской империей со стороны чеченцев и других народов Северного Кавказа, как их тоже, когда их убивали, их клали куда-то на землю, собирали вокруг этого тела родственников и, ну, собственно говоря, заставляли позировать, и потом эти карточки, ну, как-то расходились внутри тоже пропаганды для того, чтобы было видно, как всем страшно и как Российская империя всех накажет и победит. Но, понимаете, одно дело там конец 19 века, наверное, это просто другие времена, тогда другие были представления о там границах жестокости и милосердия. Понятно, что сейчас, на самом деле, наверное, и в 19 веке тоже это можно было списать, разве что на то, что, значит, вот идет такая колониальная зловещая война, да, и вот такие вот у нас такие жестокие нравы, как бы империя становится таким центром насилия и демонстрирует свою власть. Но в любом случае, да, сейчас не 19 век, много времени прошло, те методы и символы устрашения, они возвращаются. И важно здесь увидеть, что эта ситуация, она, можно ее списать на то, что это вот, ну, кадыровцы, они, про них же все понятно, они делают все, что они захотят. Но мы видели, как в течение последних лет и уже десятилетий те практики, которые были характерны для Кадырова, для его такой диктатуры, кровавого насилия внутри Чеченской республики, как они затем распространяются и нормализуются за пределами Чечни. Конечно, самая главная линия здесь связана с тем, что в Российской Федерации тоже начали постепенно брать в заложники родственников. Если кто-то, значит, совершает какие-то как бы антигосударственные дела, направленные на критику российской уже большой диктатуры, то тоже его родственники находятся под подозрением. Самый известный сейчас пример – это уголовное дело против отца Леонида Волкова, но этот пример далеко не единственный. Теперь у нас, смотрите, теперь у нас еще нам должно быть страшно, потому что Кадыров сейчас, российские власти, Москву, учат, как именно устрашать, как именно нужно пугать людей, что вот если вы будете себя плохо вести, вы будете следующим. По данным независимых чеченских источников, фамилия этого подростка, убитого, выставленного на всеобщее обозрение, Кумашев, силовики задержали не менее 6 членов его семьи, то есть здесь тоже работает система заложничества. Ему 17 лет, он 7 апреля с ножом напал на пост дорожно-патрульной службы в Ачхой-Мартане. И вот сейчас в этом самом, в Ачхой-Мартане как раз это все произошло, это тело было выставлено. То есть такая как бы демонстрация зверства. Были реакции со стороны разного рода официальных структур в России на эту картину. Пресс-секретарь Путина Песков заявил о том, что на самом деле эти кадры не заслуживают доверия, и они ничего такого не видели. То есть Песков не заметил этой фотографии, никто ее не делал, ничего такого не было. Не стоит обращать внимание. В общем, такая вещь с точки зрения Пескова совершенно, совершенно неинтересная. И Ева Меркачева, которая все еще является членом Совета по правам человека при Путине, да, один из наиболее таких, ну, как бы разумных все еще официальных правозащитников России, она заявила о том, что, в общем, это серьезный шаг назад в отступлении от какой-то идеи о том, что в России действует конституция и законы, что преступники должны наказываться судами, что никто не должен выставлять их тела на всеобщее обозрение. Вот, ну и в целом, да, даже странно прозвучали какие-то речи о том, что в Российской Федерации действительно есть конституция, вот, и вроде бы она должна соблюдаться. Но в пределе, мне кажется, знаете, действительно, вот без всякой иронии уже ужасной новости, в пределе, конечно, все идет к тому, что все враги Российской Федерации, враги Путина, они должны, их тела должны быть выставлены на всеобщее обозрение, а каких-нибудь бюджетников сгонят для того, чтобы за этим все наблюдали и все это боялись. Такая неделя, очередная линия запретная еще недавно была пересечена. И вы знаете, по поводу этих событий, я думаю, все-таки какой полезный союз между Путиным и Кадыровым установлен. Потому что, с одной стороны, ну, можно говорить, что вот смотрите, что это не Российская Федерация как бы оккупировала и удерживает Чеченскую Республику, да, и навязывает ей свои какие-то порядки. Нет, это совсем не 19 век, ведь Кадыров тоже местный, вроде как это власть, которая, ну, не знаю, досталась каким-то образом вот самому чеченскому народу. Это вот так люди сами захотели жить с Кадыровым. Вообще, представьте себе хоть каких-то разумных людей, которые захотели бы с Кадыровым существовать добровольно. Вот, можно, значит, Российская Федерация, центр будет говорить о том, что нет, это все просто вот кадыровские какие-то дела, мы к этому не имеем отношения. С другой стороны, Кадыров поставляет постоянно в Российскую Федерацию насилие, показывает, что можно еще как бы круче мучить и издеваться над людьми, и для российских властей это тоже очень полезно. Вот. И вот у них такой замечательный симбиоз, как будто бы в одном случае это просто кадыровские зверства, с другой стороны, это новые правила для всей Российской Федерации. Гораздо удобнее, чем держать какую-то территорию под прямым военным контролем, можно найти там вот какого-нибудь собственного Кадырова, который будет выполнять для тебя особые услуги, а ты, конечно, будешь ему за это, ну, буквально позволять все и давать ему огромные деньги для того, чтобы он вел свой, значит, как бы такой образ жизни скромного госслужащего. Вот такие симбиозы создаются внутри и вокруг Российской Федерации, и для того, чтобы держать людей в повиновении, нужно как можно больше зверств. Видимо, уже на следующей неделе будут вынесены приговоры для журналистов, которые российские власти обвиняют в так называемом сотрудничестве с ФБК как с экстремистской организацией. Мы, во-первых, не считаем, конечно, ФБК экстремистской организацией со своей стороны. Во-вторых, считаем, что думаем, что журналистов преследуют отнюдь не за то, что они с кем-то сотрудничали, за то, что они честно делали свою работу, описывали вещи, связанные с чудовищным преследованием Алексея Навального и его сторонников в России. И, по-моему, это тот же самый процесс. Вот в Кадыров выставляет тела подростков на площади, чтобы все боялись. В Путин и его судьи судят журналистов, которые рассказывали о жизни и гибели Алексея Навального, для того, чтобы с той же целью, для того, чтобы тоже все боялись. Журналисты эти вам прекрасно известны. Это Антонина Фаворская, Сергей Карелин, Константин Габов и Артем Кригер. И они успели в конце этой недели произнести свои последние слова, так называемые, на этих так называемых судебных процессах, после того, как обвинение запросило всем им по 5 лет и 11 месяцев. Тут обратите внимание, какое издевательство, да, значит, максимальный срок, который обвинение могло по российским законам этим журналистам запрашивать, составляет 6 лет, но поскольку у нас обвинение гуманное, то оно запросило всего лишь 5 лет и 11 месяцев. То есть гуманизм и устрашение. Двумя такими вещами и действует путинская диктатура. Сообщается, что текст последнего слова Антонины Фаворской не пропустила цензура. Очевидно, что Антонина пыталась его передать на волю. Если зачитывать последние слова других журналистов по этому делу, то вот есть, например, такое выступление, такая часть выступления. «Быть честным и профессиональным журналистом, цитирую, а не пропагандистом позорным, это уголовное преступление и экстремизм в путинской России». Вот так говорят эти люди, которых сейчас на наших глазах судят, и судят они их буквально за то, чтобы... На самом деле даже ни за что не судят, повторюсь, это просто суд для того, чтобы связанный с тем, чтобы всем было страшно вспоминать про Навального. Представьте себе, да, как бы целая есть государственная машина, которая существует исключительно для того, чтобы людям было страшно говорить публично и вспоминать про Навального и задавать вопросы, зачем его убили. Вот так поэтому адвокаты Навального находятся в тюрьме, поэтому теперь у нас есть журналисты, которые писали про Навального из России и тоже находятся в тюрьме. Ну, в принципе, все, кто каким-то образом с Навальным связаны, они должны полностью замолчать. Ну и даже если вот сторонники Навального уехали, как в случае с Леонидом Волковым, даже в этой ситуации просто будут добираться и мучить его родственников. Тоже определенная черта, и мы видим после того, как вот журналистов под этот приговор выводят, мы видим, как это устрашение, эти попытки устрашения работают в современной России. На этом фоне есть, что называется, некоторые хорошие новости, но, правда, хорошие новости тоже очень специфические. Они сначала предполагают, что российские власти кого-то берут в заложники, а потом часть этих заложников все-таки обменивается, когда это российским властям нужно. Вот очень интересный обмен на этой неделе произошел, такой штучный. Гражданку Российской Федерации и США, Ксению Карелину, которую в России обвиняли в так называемой госизмене, обменяли на некого Артура Петрова, которого, соответственно, выдали из США обратно российским властям. Про Артура Петрова мы сейчас еще поговорим, но давайте вспомним историю так называемой госизменщицы Карелиной. Она приехала в Екатеринбург как бы встретиться со своими родителями, и на границе, когда значит, стало ясно, что у нее есть американское гражданство, на границе пограничники доблестные российские начали рыться в ее телефоне и нашли там перевод на сумму в $50 в поддержку одного из украинских фондов. Этого стало достаточно для того, чтобы Карелину начали задерживать. Сначала ей оформили, насколько я помню, административную статью, а потом просто собрали какие-то документики и открыли уголовное дело, по которому ее можно держать в тюрьме там 10-15 и больше лет. Дело про госизмену, одна из наиболее страшных статей в Уголовном кодексе. И тогда уже, в принципе, всем было понятно, что единственная причина, почему это такое суровое, страшное дело, связана как раз с тем, что у нее есть американское гражданство, это еще при администрации Байдена было в прошлом году, и это означает, что, в принципе, Карелину можно обменивать на всякие ценные ресурсы нужных, значит, негодяев, которые есть в распоряжении США. Вот просто буквально пополнение обменного фонда. Если у вас есть американское гражданство и вы находитесь на территории России, вы представляете огромный интерес для российских спецслужб, потому что можно вас держать в тюрьме, в чем-нибудь обвинить, в чем придется, и дальше вас на кого-то обменивать, кто уже, в свою очередь, нужен Путину. Тут, конечно, хочется и сиронизировать, что вот сейчас один из спецпосланников Трампа едет в Москву по фамилии Витков. Ну и, наверное, я надеюсь, что Витков ничего не угрожает, задерживать его не будут. Хотя было бы показательно, да, что вот если бы американскую делегацию, которая о чем-то должна с Путиным договариваться, если бы ее взяли и задержали бы в России для того, чтобы на кого-нибудь обменять. Ну, наверное, есть все-таки дипломатический иммунитет, да и плюс как-то разгневанного Трампа, наверное, тоже в Кремле кто-то опасается. Так вот, значит, поменяли эту страшную преступницу на персонажа, который находился на Кипре и который занимался, Артур Петров его зовут, который занимался очень полезной деятельностью для Путина. Он организовывал цепочки поставок компонентов, которые которые затем использовались в производстве так называемого высокоточного оружия. Петрова буквально обвиняли в нарушении санкционного режима. И обратите внимание, это не то чтобы человек, который, ну, который как бы какие-то безобидные вещи там пытался контрабандой провозить в Россию, это просто фактически, ну, торговец оружием, человек, который позволяет американским технологиям во время войны добраться в Россию для того, чтобы Путин смог больше людей убить в Украине. Вот так все здесь закольцовано. И у нас было некоторое время назад в «Новой газете Европы» у нас было расследование, которое показывало, что большая часть так называемого российского высокоточного оружия, она по-прежнему собирается, создается при помощи западных технологий, в первую очередь американских. И вот именно там прозвучала фамилия Артура Петрова, который был властями США экстрадирован и, значит, подвергнут суду для того, чтобы... Ну, для того, чтобы эти каналы поставок пресечь. Опять же, это все происходило еще при предыдущей американской администрации. Нынешняя американская администрация решила, ну, наверное, тут как бы гуманистические соображения. Конечно, заложницу нужно было освобождать, вот эту Карелину. Вот, значит, Артура Петрова отправили на родину, где он еще, наверное, сможет чем-то Путину пригодится. Вот понимаете, когда говорят, что Россия свои, русские своих не бросают, видимо, имеется в виду персонажи вроде киллера Красикова и нынешнего вот этого торговца оружием Артура Петрова, который очень нужен Путину для того, чтобы лучше убивать людей. Вот для этого и пополняется обменный фонд, для того, чтобы такие люди, как Артур Петров, ни о чем не беспокоились и знали, что они в любом случае вернутся на родину. Прошлая неделя заканчивалась страшным ударом российской армии по Кривому Рогу. Там одно из самых больших количеств погибших гражданских лиц. После одного какого-то удар был по жилой застройке. В частности, он пришелся по одному из местных ресторанов. И этот же удар оказался очень таким знаковым и страшным, потому что в нем погибло больше всего детей под одним ударом российской армии в течение всех этих более 3 лет войны. 9 несовершеннолетних жителей Украины погибли под российской ракетой. Ну, тоже тут, понимаете, здесь как бы мы постоянно сталкиваемся с некоторым тупиком, потому что не ясно, что здесь можно сказать. Ну, люди, которые это делают, они должны пойти под суд. Вот ракетчик, который запускал эту ракету, тот, кто ему отдавал приказ, и так называемый этот главнокомандующий, по фамилии Путин, они все должны пойти под суд. Это единственный, наверное, какой-то разумный выход из той картины, которую мы сейчас видим. И при этом понятно, да, что здесь как бы есть некоторый тупик, что с огромной долей вероятности тот же Путин возьмет и избежит суда, ему помогут его новые заокеанские друзья в этом вопросе. И у нас поэтому остается просто только какое-то там, не знаю, моральное отношение к этому, да. Ну, очевидно, что с людьми, которые убивают детей ракетами и делают это регулярно и совершенно без причины, никаких особенно дел вести нельзя. Очевидно, что они не хотят мира. Очевидно, что они преследуют другие цели. И, в общем, на это все как-то обратили внимание. Вот поскольку очень высокий интерес во Франции, начиная с президента Макрона, к ситуации, когда Российская Федерация всех обманывает и говорит, что якобы Путин хочет мира, но вот просто не в этот раз. А французские журналисты показали на этой неделе кадры с камеры наблюдения из ресторана в Кривом Роге, когда по нему ударила российская ракета, и российский Минобороны утверждал, что в это время там проходило некое страшное совещание каких-то наемников и иностранных кураторов, и что якобы ресторан был там прекрасной, легитимной военной целью. И вот мы видим кадры удара, мы видим этот ресторан, мы видим, как прилетает ракета, и мы видим просто обычных людей, никаких признаков там суровых мужчин в военной форме или что-то похожего на этих кадрах нет. Весь мир сейчас видит в течение вот этой недели особенно, что Путин не хочет мира, и что именно Путин является проблемой для заключения мира. Нам это с самого начала, надо сказать, было понятно, потому что, ну, мы же помним, не знаю, может быть, кто-то забыл, но у нас с этим работа связана, мы прекрасно помним, кто войну начинал и кто мог ее прекратить в любой момент времени, просто выведя войска. Вот как бы кто эти люди, прекрасно известно, это Совет Безопасности Путина и командование российской армии, которая за эти годы превратилась из военных офицеров во многом просто в банду военных преступников. Поэтому утверждать, что кто-то еще другой примешает Путину заключить мир, ну, это ложь. И вот эта ситуация с кадрами из Кривого Рога это в очередной раз подтверждает. Громкая история этой недели. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на российской стороне. Ну, как бы это понятно, для политической задачи здесь этого заявления ясна. Украина действительно находится под очень серьезным давлением. Мы знаем, что северокорейские наемники участвуют, ну, точнее, даже как бы просто как бы мобилизованные северокорейские военнослужащие участвуют на стороне российской армии в этой войне. Теперь вот подключился на каком-то уровне и Китай. Скорее всего, действительно, это справедливая информация о том, что действительно граждане Китая могут в войне на стороне России участвовать. При этом это, по всей видимости, это не история про то, что Китай отправил своих солдат так же, как это сделала Северная Корея. Ну, а идея заключается в том, что отдельные граждане Китая подписали контракт с Минобороны, потому что хотели, там, не знаю, российский паспорт, какие-то другие для себя жизненные блага и в конечном итоге деньги. Количество этих людей, граждан Китая, достаточно невелико. И мы здесь видим такой пример социального предпринимательства зверского со стороны российских властей, потому что они действительно всех людей, которые ну, там, попали в трудную жизненную ситуацию, которые могут как-то добраться до России, они просто всех их тащат на войне. Официальный Китай, официальный Пекин, насколько я понимаю, очень недоволен этой информацией, этим заявлением. Говорят, что никого на войну не отправлял. И вообще, в общем, совершенно не надо делать из этого проблему. По версии Пекина, никаких граждан Китая на войне, конечно, нет. Ну и понятно, в общем, Китай не хочет, чтобы он с этой войной напрямую ассоциировался. Да, для Зеленского это способ показать, в какой опасности находится Украина и какая масштабная коалиция выстраивается за счет грязных денег Путина, нефтяных денег, которые у него по-прежнему есть, хотя вот на фоне последних новостей экономических может все-таки стать меньше, особенно если Трамп решит все-таки пойти на какие-то действия, направленные на ограничение российской торговли нефтью. Ну, как с Трампом тут всегда так бывает, значит, либо решит, либо не решит, вероятность 50%. Традиционная рубрика ужасных новостей последнего времени как раз связана с Дональдом Трампом. Я бы, конечно, предпочел бы, чтобы эта рубрика была нетрадиционной, мы будем над этим работать, чтобы она у нас реже появлялась. Ну, что делать такой человек? Ну, главный сюжет этой недели, конечно, это очень странная судьба торговых войн, которые Трамп объявил всему миру. Он сначала, как вы знаете, он ввел тарифы против практически всех стран мира, кроме как раз Российской Федерации, Венесуэлы и Северной Кореи, потому что они и так очень сильно пострадали от санкций. Пошлины были рассчитаны каким-то очень увлекательным способом. Например, пошлины против Китая, против продукции из Китая составили больше 100%, то есть наценка получается больше, чем в два раза на любой товар, произведенный в Китае, а США, так же, как и весь остальной мир, во многом, конечно, зависит от китайских товаров. Экономисты, кстати, говорят, что в логике Трампа много ошибок. В частности, Трамп считает экономику исключительно по товарам, в то время как США является крупнейшим экспортером услуг. То есть, когда условно говоря, вы платите Ютубу за то, чтобы у вас был YouTube премиум, это американская компания Google, Alphabet оказывает вам услугу, за которую вы платите. И вот огромное количество цифровых услуг, которые оказывают США, американские компании всему миру, в расчеты Трампа почему-то никак не учтены. Так вот, значит, соответственно, когда Трамп объявил, что будут страшные тарифы с 9 мая практически против всех, а против Китая больше 100%, рынок на это отреагировал, фондовые рынки на это отреагировали очень плохо. Люди начали избавляться от акций, цены на акции пошли вниз. Пострадали в первую очередь американские компании, ну и в принципе бизнесы разные по всему миру. И автомобильная промышленность, и IT-компании, и дальше по списку. Сам Трамп потерял большую часть, заметную часть своего состояния в результате собственных действий, подразорился изрядно Илон Маск. Вот. Но штука, конечно, заключается в том, что тут, я тут даже вижу, знаете, такая вещь на грани конспирологии, но, по-моему, Трамп решил на этих вопросах, может быть, действительно кому-то позволить заработать. Потому что выяснилось, что сначала можно обвалить фондовые рынки, введя такие зверские тарифы против всех и фактически сделав шаг к тому, чтобы сломать глобальную экономику. Конечно, в такую экономику особо никто не хочет инвестировать. А потом Трамп, и вы знаете, он на этой неделе уже сказал, что, знаете, мы подумали и решили отложить введение большей части этих тарифов на 3 месяца. Вот мы пока не будем ничего вводить, глобальная экономика пусть работает, как дальше работает. Те компании, как, например, там, производители автомобилей из Европы, которые уже заявили о том, что они не будут больше отгружать свои машины в США, потому что все сломано из-за тарифов. Может быть, они продолжат свою работу по-прежнему. Ну и, короче говоря, через 3 месяца там еще неизвестно, что произойдет. Всегда так бывает, когда вы даете такие обещания на 3 месяца, там может все еще раз поменяться. И что случилось с акциями? Акции все начали снова покупать, цены на фондовом рынке пошли в гору. Позиции многих компаний, в том числе компании Илона Маска, укрепились. И удивительно, что Трамп накануне вот этих своих как бы исторических метаний, там вводим тарифы, отменяем тарифы, потом опять вводим тариф, потом опять отменяем. Трамп написал в своей собственной социальной сети сообщение о том, что сейчас наступает хорошее время для того, чтобы покупать. Вот. Ну, то есть, в принципе, тут есть серьезное подозрение, что во всей этой истории была какая-то инсайдерская торговля. Кто-то знал о том, что Трамп может отложить принятие этих зверских тарифов на какое-то время, и когда в тот момент времени, когда все пошли избавляться от акций, нужно было как раз на низкой цене эти акции покупать. Вот я почему-то думаю, знаете, зная все остальное про Трампа, мне кажется, что это вполне себе обычная такая практика. Наверное, новая администрация так и работает. Трамп анонсировал все это выдающейся фразой, которую он, ну, наверное, она войдет в историю, потому что ни один президент США, да и вообще руководитель какого-то крупного государства, мне кажется, так в прошлом не выражался. Это какой-то новый большой стиль. Теперь все будут как Трамп. Трамп заявил в своем специальном обращении, что другие страны, цитирую, «звонят мне и целуют меня взад, умоляя заключить новые торговые соглашения и отменив вот эти самые пошлины».
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass.
Но тут, конечно, ключевая фраза про вот эти фантазии Трампа о том, кто и куда его целует. Конечно, это выглядит смешно и нелепо, ну, потому что, в общем, действительно, какие-то были представления о том, как можно говорить и как нельзя. Конечно, Путин сильно эти рамки раздвинул, но все-таки президент США как будто бы это серьезный человек, и он не должен рассказывать о том, кто целует его взад во время официальных каких-то заявлений. Но Трамп может. На этом фоне разворачивается еще два важных события в США. С одной стороны, в конце прошлой недели прошли самые масштабные протесты против Трампа, которые были вот за время его вступления в должность. По всей видимости, таких протестов будет в будущем больше. Главный лозунг этих протестов — это hands off от экономики, от каких-то социальной политики, которую Трамп ведет. Вообще, как бы, американские избиратели, которые за Трампа не голосовали, не любят его, они как бы просят Трампа, Маска и всех остальных просто оставить их в покое. Им такой президент, такая политика, очевидно, не нужна. Очень интересное замечание здесь сделал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, вот этот знаменитый человек, который всегда выражает энтузиазм по поводу переговоров, он написал в Твиттере о том, что ему кажется, что за вот этими протестами в США стоит некая попытка провести в США цветную революцию. И это, конечно, огромный парадокс, потому что, как вы знаете, намного в течение десятилетий нам рассказывали, что когда люди протестуют против своих правительств в Грузии, в Украине, в России, в Сербии, фактически по всему миру, то за этим кто стоит? За этим стоят, конечно же, американцы. Но вот Кирилл Дмитриев выяснил, что, оказывается, американцы, когда протестуют, за этим тоже кто-то стоит, и кто-то хочет в США устроить цветную революцию по образцу всего остального мира. Если вы знаете, кто именно кукловодит США и что имеет в виду Кирилл Дмитриев, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, это какие-то рептилоиды, может быть, мировое правительство. По новой версии, кстати, мировое правительство теперь переместилось в Китай, потому что, когда Трамп пришел к власти, значит, мирового правительства в США обнаружено не было. Может быть, есть какие-то зловещие силы, которые хотят везде совершать революции. Если серьезно говорить, но, понимаете, когда людей достают, их доводят до предела, люди часто протестуют, да, даже иногда с риском для жизни, ну, как это в 2014 году во время Майдана было в Украине. И это такой процесс, как бы, который во многом связан с тем, что есть люди, которые действительно хотят протестовать. Если им кто-то помогает, там, не знаю, парламентарии, медиа, какие-нибудь там, не знаю, люди, которые приезжают из-за рубежа, чтобы с ними поговорить, это ничего не меняет. Да, это история про то, что все-таки давайте зафиксируем тот факт, что у людей есть свобода воли. Если я сейчас это говорю, а вы это слушаете и пишите комментарии, то это потому, что мы хотим это делать, а не потому, что нами кто-нибудь руководит. Кстати, интересный вопрос. Я вот уже, ну, раньше работали в большой редакции в Москве, и там, конечно, были более старшие, опытные коллеги, которые могли всегда как-то поправить и поруководить. Вот это очень, конечно, интересный опыт, когда ты во время войны в эмиграции оказываешься предоставленным самому себе, и, значит, вот даже руководить тобой никто не хочет. Очень грустная история. Всем советую, наоборот, чтобы вами обязательно руководили или нет. Не знаю, тоже большой вопрос. Хотим ли мы больше субъектности и ответственности за наши действия? Еще один интересный момент, связанный с Трампом и с Маском, заключается в том, что большая, довольно влиятельная группа конгрессменов-демократов, ну, представителей оппозиции американской нынешней, они заявили о том, что по американским законам Трамп, который имеет статус специального сотрудника Белого дома, специального сотрудника администрации, должен покинуть свою должность до конца мая, потому что американские законы ограничивают длительность пребывания на такой должности специального чиновника 130 днями. Нанимать такого человека можно только на ограниченное количество времени. Это написано в американских законах, Трамп их поменять не успел. И, по сути, мы можем увидеть, что звезда Маска скоро закатится. Тут ведь понятная, на самом деле, проблема, да, что Маск является, с одной стороны, чиновником, а с другой стороны, он не ушел с поста руководителя крупнейших компаний, которые ему принадлежат. Ну и тут явно есть пространство для конфликта интересов, когда, скажем, Трамп поддерживает Теслу, или когда они вместе обсуждают какие-то планы колонизации Марса, это выглядит как что-то где-то очень на грани прямой коррупции. Вот. Так вот, демократы говорят, что Маск должен либо покинуть свои компании, либо покинуть позицию этого спецчиновника в администрации Трампа. И скоро, возможно, мы увидим некоторую развязку здесь, потому что очевидно, что демократы собираются пойти против Маска в суд. И позиции этого судебного решения будут, как мне кажется, довольно сильными и хорошими. Если Маск сам не уйдет, то его уйдут. Такая была, конечно, интересная пара, так интересно было за ними с Трампом наблюдать. Даже вот мы постоянно на это отвлекаемся. Важная новость на этой неделе связана с культурной политикой, а точнее с цензурой. У нас, мне кажется, сейчас практически вся культурная политика, она про цензуру. Силовики пришли с проверкой в петербургский магазин «Подписные издания». Это самый известный, очень хороший, независимый книжный магазин в Санкт-Петербурге. И изъяли несколько десятков книг. От книжного потребовали убрать с полок 48 позиций. Среди них произведения о феминизме, романы Владимира Сорокина, книги некоторых иноагентов, например, журналиста Панюшкина или активистки Дарьи Серенко. И самое увлекательное здесь заключается в том, что никто не видел этого списка, и никто не знает, как он появился. То есть выглядит это так. Приходит полиция, приходит прокуратура, она начинает вести изъятие некоторых книг, ссылаясь на некоторый список. Неизвестно, кто этот список составил, неизвестно по каким причинам, неизвестно, какими российскими законами это регулируется. Как я могу догадаться, там есть в этом списке книг, там, например, есть классический текст философа Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», который, ну, как бы показывает генезис тюрьмы как некого инструмента подавления и насилия в новое время и в современных государствах. Никаких законов, которые запрещали бы книги Мишеля Фуко, в Российской Федерации, насколько я знаю, нет. Нету законов, которые запрещают работы Сьюзен Зонтак, которая тоже, судя по всему, в этом списке такой эссеист и философ известный. И, с одной стороны, хочется сказать, что, конечно, это замечательная реклама для того же Фуко. Читайте, пожалуйста, книги Мишеля Фуко, они очень сильно изменят ваше мировоззрение. Если вы этого не читали еще, читать это сложно, трудно, но, видите, силовики в России настаивают на том, что таких книг в магазинах у нас быть не должно, значит, тем более это есть эта замечательная рекламная кампания. Я не очень понимаю, почему ребята, которые книги продают, мне очень всегда нравилось слово «книгопродавцы», такое пушкинское, вот так вот я не очень понимаю, почему наши независимые книгопродавцы не опубликовали этот список, по которому к ним приходят силовики, потому что это не первые события, связанные с подписными изданиями. «Фаланстер» в Москве приходили. Ну и понятно, что, с одной стороны, там больше привлекать внимание к этой проблеме, значит, как бы быстрее прийти к тому, чтобы книжные магазины вообще могли быть закрыты, и была бы только один какой-нибудь магазин книжная «Молодая гвардия», где продавали бы Захара Прилепина. Ну, я думаю, мы к этому придем в какой-то момент времени, но хотелось бы, чтобы не очень скоро это случилось. Вот. С другой стороны, все-таки, понимаете, это же, если у вас есть 48 запрещенных, де-факто запрещенных книг по неясным причинам, без всякого законодательства, просто силовики ходят и роются, если у вас эти книги, то это же очень привлекательный список, это же как бы вещь, которую можно здорово как бы рекламировать, обращать внимание, повышать грамотность людей. Может быть, откуда-нибудь этот список все-таки утечет. Вот, давайте его дождемся, я пока его не видел и до конца не понимаю, почему мы не можем прочитать все запрещенные книги. Да? Вот такой был бы мем. Будем читать все запрещенные книги. Ну, в общем, эта история, конечно, очень грустная, потому что люди, которые стараются заниматься просвещением в России, они просто не знают, чего ждать, они не знают, чем это все может закончиться, как вообще на это можно как-то нормально реагировать. На этой неделе стало известно, что в литературе вырезали куски из произведений, в которых упоминается Украина, а также переписали биографию Гоголя. Ну, значит, вот теперь у нас все, что связано с Украиной, это все тотальное зло. Сделал это буквально Путин своим, тем фактом, что он как-то на Украине сильно помешался, что называется. Вот у нас теперь везде, где есть Украина, там должны быть только вот какие-то ассоциации с насилием, войной и ужасами. А все остальные реальную украинскую историю, упоминания Украины в русской литературе, лучше всего вычеркнуть. Я думаю, что под запрет должно попасть стихотворение Маяковского «Знаете ли вы украинскую ночь». Вот там прям очень, очень опасно все, экстремистски, и неясно, почему Владимир Маяковский до сих пор не официальный враг нынешнего российского государства, хоть и посмертно. Продолжается история о том, что вырезают разных иноагентов из трансляции фильмов на российских телеканалах. На телеканале «Дом кино премиум» подвергся цензуре уже второй по счету комедийный фильм знаменитого «Квартета И», «О чем говорят мужчины». Там вырезали, я так понимаю, довольно много людей, которые сейчас вот там Макаревича и Би-2 вырезали, удалили карту с упоминанием Одессы, в титрах оказались заблюрены фамилии актеров Анатолия Белого и Максима Виторгана. Оба после начала войны переехали в Израиль. В конечном итоге, мне кажется, что из многих фильмов в итоге будут транслироваться такие короткометражки, вот останутся буквально единственные небольшое количество людей, которые не признаны иноагентами, не враги российского государства. Вот они-то между собой будут общаться. Раньше это был полнометражный фильм, теперь останется несколько минут, где цензура еще не все вырезана. Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроекты, направленные, цитирую, на защиту суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России всех врагов. Среди новых законов полный запрет на преподавательскую и просветительскую деятельность для иноагентов. Здесь возникает интересная коллизия, которая связана с тем, что просветительская деятельность в России трактуется чрезвычайно широко, и можно так при желании прочитать принятый закон, что иноагентам вообще запрещены любые публичные высказывания. Если какая-нибудь экспертиза заявит, например, что, допустим, ужасные новости – это просветительский формат, то, в принципе, да, иноагента можно будет преследовать за то, что значит, он ведет какие-то ролики на Ютубе, и после этого можно будет сначала его штрафовать, а потом довольно быстро открывать против людей уголовные дела. Таким образом, на скромный вроде бы закон про просветительскую деятельность для запрет просветительской деятельности для иноагентов может, в зависимости от того, как он будет применяться, привести к тому, что все, кто иноагенты, которые хоть что-то говорят на публику, они, в принципе, будут уголовниками. Единственный вариант избежать этого будет заключаться в том, чтобы полностью прекратить какую-либо общественную деятельность, не читать лекции, не записывать ролики на Ютубе, вообще ничего не делать по возможности, лечь и, что называется, умереть, тихо завернуться в простыню и катиться на кладбище. Ну, я думаю, что многие иноагенты уже понимают, что статус иноагента ведет, конечно, к уголовному делу. Вот, по статистике, на заметную часть иноагентов уже эти уголовные дела открыты. Екатерина Михайловна Шульман недавно в розыск, видимо, по этой линии объявили как опасного иноагента, который не до конца выполнил свои обязательства перед Российской Федерацией. В общем, что называется, все там будем. Надеюсь, что многие коллеги-иноагенты не прекратят заниматься своей просветительской деятельностью. Важная история произошла вокруг Телеграма. Был до недавнего времени телеграм-канал ВЧК ОГПУ, который продавал, публиковал некоторые сливы со стороны силовиков, основываясь на неких анонимных источниках, был достаточно востребованным и влиятельным, потому что действительно время от времени давал точную своевременную информацию. При этом читали этот канал как сторонники войны, так и ее противники, и в целом канал ВЧК ОГПУ считался достаточно оппозиционным. Вот, 1 000 000 подписчиков у этого канала был, и дальше было сделано заявление со стороны владельцев ВЧК ОГПУ, что якобы администрация самого Телеграма, то есть чуть ли не лично Павел Дуров, в один из дней взял этот канал, удалил и передал контроль над ним третьим лицам. Телеграм эту информацию опровергает, и по версии администрации Телеграма канал был уничтожен в результате того, что администраторы этого канала потеряли к нему доступ. Ну, то есть, каким-то образом были взломаны, сим-карты были подделаны. Тут вопрос открытый. Тут в обоих случаях важная вещь, потому что все, конечно, боятся того, что Телеграм начнет сотрудничать с российскими властями и делать это более интенсивно, и что Телеграм перестанет быть такой нейтральной территорией, серой зоной, где одновременно существует огромное количество российской пропаганды, но при этом существуют и непропагандистские медиа, и новые газеты Европы, кстати, вы тоже все еще можете читать в Телеграме. Если бы Телеграм пошел бы на удаление или блокировку каналов, связанных с независимыми источниками информации, то это был бы для всех очень тяжелый удар. Но, впрочем, это, конечно, как все понимают, был бы и удар по бизнесу Павла Дурова, который сейчас как раз зарабатывает на том, что Телеграм, он, находится такой вне схватки, над схваткой, то есть что он не сотрудничает прямо с наиболее зверскими, по крайней мере, публично этого не делает, с наиболее зверскими, страшными политическими режимами, такими как путинский, например, режим. Если массовое удаление контента из Телеграма станет реальностью, то все поменяется, и Дурову тоже от этого хорошо не будет. С другой стороны, если это действительно некая хакерская атака, взлом, и крупный канал можно удалить вот таким способом, то здесь у меня-то все равно есть вопросы к Телеграму, потому что, возможно, есть некоторые проблемы с системой безопасности. Я не очень верю, что люди, которые специализировались на сливах со стороны силовых структур, что они не могли себе обеспечить достаточно надежный доступ к каналу. И если не могли, то, возможно, в системе Телеграма, в системе аутентификации есть вещи, которые при определенной сноровке, например, спецслужбы могут использовать для того, чтобы перехватывать телеграм-каналы, уводить их. И это тоже довольно опасно и неприятно. Но будем надеяться, что пока у нас наши телеграм-каналы не уведут, и что Дуров их тоже не удалит. Спасибо, значит, что называется, за это большое. Вообще на поле Телеграма, потому что это как бы фактически сейчас Телеграм оказался после блокировки Ютуба, это основное неподцензурное медиа в России, медиаплатформа, много всего происходит. Вот некий депутат Горелкин пообещал всех маркировать через специального бота всех блогеров, которые соблюдают российское законодательство. Законодательного требования маркироваться через ботов пока нету, но в теории российские депутаты могут это ввести. Будем за этим наблюдать. Читайте немаркированные каналы. Значит, если у вас канал не маркирован Роскомнадзором, то это означает, что он не находится под колпаком у российских властей, вот, и его можно читать. Вот «Новая газета Европы» ни в каких Роскомнадзорах регистрироваться, конечно, не будет. Нас бы и не зарегистрировали, потому что мы, значит, всяческие иноагенты, нежелательные и прочие враги народа. По поводу Телеграма еще тревожно, потому что на этой неделе, как обратило внимание издание агентства, судебные приставы в России прекратили все дела о взыскании штрафов в отношении Телеграма за несоблюдение российского цензурного законодательства. Это выглядит, конечно, как такой, как бы, ну, возможно, это случайность, но кто-то в этом видит, ну, такой пролог к некому договорничку. Вот там у Гугла много штрафов, у Меты много штрафов, а вот Телеграм, он такой, значит, вне подозрений, штрафы с него снимаются. Ну, что тут хочется сказать, конечно, Дуров, держись, как бы, если ты сам прекрасно, Дуров сам прекрасно понимает, что если он все заблокирует, что хотят российские власти, то, как бы, денег у него от этого больше не станет. Надеюсь, что денежный интерес все-таки в таких ситуациях должен побеждать. То, что хорошо для российской цензуры, то плохо для бизнеса. Надо держаться. И закончить я сегодня хочу очень важной новостью о том, что российским чиновникам запретили лайкать порно. Мэр Сургута Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию, критиковать власть и приходить на работу с похмелья. Об этом говорится в обновленном кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, который подписал мэр Слепов. Вот, значит, чиновникам также теперь нельзя публиковать в своих соцсетях фотографии и видео в обнаженном и полуобнаженном виде или с алкоголем и сигаретами. Запрещены кадры из увеселительных и горных заведений на фоне дорогостоящих автомобилей, интерьеров с демонстрацией предметов роскоши. Тут хочется спросить, зачем вообще тогда становиться чиновником? Если вам нельзя даже, значит, на фоне дорогостоящих автомобилей и с демонстрацией предмета роскоши лайкать порнографию. Зачем вообще работать в администрации города Сургута, если у вас нет вот этих степеней свободы, которые присущи любому уважаемому человеку в России? Казалось бы, все ради этого и делается. Вообще вся госслужба в России заключается в том, чтобы лайкать порно. Госслужба в России – это вообще и есть главный вид, возможно, порнографии. В общем, здесь у людей отнимают святое. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, я их читаю. До встречи на следующей неделе, надеюсь, из студии.